Глава 21. 2007 год. На следующий день все засыпали Карла рассказами о телевизионном выступлении начальника отдела убийств Маркуса Якобсона. Рассказывали попутчики по электричке, сотрудники дежурного отдела и те люди с третьего этажа, которые сочли возможным снизойти до разговора с ним. Все посмотрели это выступление, за исключением одного только Карла. «Поздравляю!» — крикнула ему одна из секретарш на всю полицейскую площадь. Другие же старательно обходили его подальше. Все это было очень странно. Сунувшись в дверь крохотного чуланчика, который служил кабинетом Асаду, Карл был встречен такой улыбкой, от которой у помощника по всему лицу разбежались морщинки. Значит, Асад хорошо осведомлен обо всех новостях. «Ну, ты обрадовался?» — спросил тот и сам себе ответил энергичными кивками. «Чему я должен радоваться?» «Ой, Маркус Якобсон столько хорошего говорил о нашем отделе и о тебе. Самые приятные слова от начала и до конца, чтобы ты знал. Вот и моя жена сказала, мы с тобой можем очень гордиться». Асад подмигнул Карлу. «Дурная привычка». «И еще ты станешь комиссаром полиции».
«Чего?»
Сам спросил фру Сёренсен. «Она приготовила для тебя бумаги и велела, чтобы я не забыл тебе сказать». Но Асад зря старался. Из коридора уже слышалось цоканье каблучков приближающейся фурии. «Поздравляю!» — выдавила она с усилием, одновременно одарив сладкой улыбкой Асада. «Вот бумаги, которые тебе нужно заполнить. Занятия на курсах начинаются в понедельник».
«Дивная женщина», — произнес Асад, как только она целеустремленно направила свои стопы прочь из подвала.
«О каких курсах она говорит, Карл?» Карл вздохнул.
«Не посидев за партой, нельзя стать комиссаром».
«Тебя забирают отсюда?» Асад скорчил разочарованную гримасу.
«Никто меня ниоткуда не заберет».
«Тогда я не понимаю».
«Ничего поймешь. Расскажи-ка мне лучше, как там все прошло у Харди».
Глаза Асада неожиданно округлились. «Мне там совсем не понравилось. Большой мужчина лежит под периной и даже не двигается. Потом пришла сестра и хотела меня выгнать. Но с этим ничего, уладилось. Она по-своему даже очень приятная женщина». Он заулыбался. «Думаю, она это поняла по моему лицу, так что просто ушла». Карл воззрился на него в полном недоумении. Иногда Асад доводил его до такого отчаяния, что хоть бросай все и беги на край света.
«А Харди, Асад, я же спрашивал тебя о Харди, что он сказал? Ты прочел ему что-нибудь из этих фотокопий?»
«Да, я читал 2,5 часа, после этого он заснул».
«Ну и дальше что?»
«Дальше он спал». Только могучий мозг Карла смог удержать руки от того, чтобы не схватить Асада за глотку и не придушить. А тот улыбался. «Но я туда еще вернусь. Когда я уходил, сиделка попрощалась со мной очень вежливо. У Карла опустились руки».
«Раз уж ты так хорошо умеешь ладить с дамочками, то давай-ка сходи наверх и подмажь на всякий случай секретарш».
Асад оживился. На его лице ясно читалось. Это гораздо приятнее, чем торчать в подвале, обрядившись в халат уборщика и зеленые перчатки. Карл посидел немного, глядя в пустоту. О чем бы он ни думал, на заднем плане все время крутилась мысль о разговоре с Карен Мортенсен, служащей отдела здравоохранения Стевенса. Существует ли какой-то способ достучаться до сознания Уфа? Можно ли пробудить его память? Не спрятано ли в ней то, что объяснило бы исчезновение Мэрия Т. Люнгар? И нельзя ли как-то это извлечь
если нажать на нужную кнопку. Можно ли использовать память об аварии, чтобы найти эту кнопку? Вопросов, которые требовали решения, становилось все больше и больше. Он окликнул своего помощника, бывшего уже на полпути к лестнице.
«Асад, еще одно поручение. Раздобудь мне все сведения, относящиеся к аварии, в которой погибли родители Миретты и Уфе. Решительно все, до ниточки. Фотографии, отчет дорожного патруля, вырезки из газет. Пусть секретарши тебе помогут. Я хотел бы получить это безотлагательно».
«Безотлагательно?»
«Безотлагательно, Асад. Это значит поскорее. Есть такой парень по имени Уфа, с которым мне очень хотелось бы потолковать об этой аварии».
«Подтолковать», — повторил Асад себе под нос. Вид у него сделался задумчивый. На время обеденного перерыва у Карла была назначена встреча, которую он с удовольствием пропустил бы. Накануне Вигга весь вечер приставала к нему, чтобы он пришел посмотреть на ее чудо-галерею. Находилась она на улице Нансена, не в закоулке каком-нибудь, зато и стоило это бешеных денег. Карл никакими силами не мог вызвать в душе ликование ввиду неизбежной перспективы вытряхнуть из кармана последние деньги, чтобы какой-то несчастный мазилка по имени Хуген выставлял свои произведения рядом с чертовыми картинами Вигги. Уходя из полицейского управления, он столкнулся в вестибюле с Маркусом Якобсоном. Тот шел ему навстречу бодрым шагом, не отрывая глаз от мозаичного пола, украшенного узором из свастик, и тем не менее тут же приметил Карла. Во всей полицейской префектуре не было человека столь приметливого, пусть внешне это и не проявлялось. Недаром Маркус Якобсон был их шефом.
«Я слышал, Маркус, ты хвалил меня перед журналистами. Так сколько же дел мы с твоих слов уже разобрали в отделении Кью? И мало того, одно из них, как ты сказал, уже находится на пороге раскрытия. Ты просто представить себе не можешь, до чего я рад это слышать. Вот уж и впрямь прекрасные новости».
Начальник отдела убийств взглянул ему прямо в глаза. Этот взгляд тоже был одной из составляющих его авторитета. Он и сам знал, что переборщил с похвалами, и также знал, почему это сделал. Честь мундира прежде всего, деньги — лишь средства, а уж задачи определять самому шефу.
«Ну, пока», — сказал Карл. «Мне надо спешить, чтобы успеть до завтрака раскрыть еще парочку дел».
«Да», — уже возле выхода он обернулся.
«Скажи, Маркус, на сколько разрядов в расписании ставок повысилось мое жалование?»
— крикнул он через зал начальнику отдела убийств, который растаял за выкрашенными в бронзовый цвет стульями, расставленными вдоль стены.
«И ты поговорил с кризисной психологиней?»
Выйдя на свет, Карл на секунду остановился, щурясь на солнце. Никто не будет решать за него, какое количество побрякушек украсит его парадный мундир. Насколько Карл знал Виггу, ей уже все известно о его повышении, так что плакала прибавка к зарплате. И с какой стати ему еще ходить ради этого на курсы? Торговое помещение, которое она выбрала, когда-то служило магазином трикотажных изделий. В дальнейшем в нем располагались издательство, печатное бюро, контора по импорту предметов искусства и магазин CD-дисков. И сейчас от прежней отделки остался только потолок из матового стекла. Общая площадь составляла не более 35 метров, как на глазок определил Карл. Широкое окно в сторону прохода, ведущего к озерам, вид на пиццерию, со стороны заднего двора островок зелени и в довершении соседство с кафе «Банкрот», где за несколько дней до гибели побывала Миретта Люнгар. Улица Нансена с ее уютными кафе и ресторанами – это вам не какая-нибудь захудалая улочка, почти парижская идиллия. Карл обернулся и сразу увидел возле булочной приближающуюся парочку – Виггу и ее парня. Выход Вигги на улицу был таким же победоносным и красочным зрелищем, как вступление на арену Матадора. В ее живописном одеянии артистически смешалась вся палитра цветов. Уж Вигга всегда умела выглядеть празднично, чего нельзя было сказать о хиловатом мужичонке, который своей черной облегающей одеждой и черными кругами на бледном как мел лице больше всего походил на одного из обитателей свинцовых гробов в фильмах про Дракулу. «Милый!» — крикнула она с другой стороны перехода через Алефельдсгадде. «Это дорогого стоило, так что влетит в копеечку». К тому времени, как тощее привидение закончило измерять это великолепие, Вигга довела Карла до нужной кондиции. С него причитается всего лишь 2/3 арендной платы, остальное она как-нибудь наскребет сама. «Мы тут будем грести деньги лопатой!» — воскликнула она, широким жестом обведя помещение. «Ну да», — подумал Карл, — «если не выгребать вон». Он уже вычислил, что придется выкладывать по 2600 крон в месяц. Пожалуй, не миновать ему чертовых курсов переподготовки. Чтобы изучить контракт, они устроились за столиком в кафе «Банкрот». Карл огляделся. Вот здесь побывала Миретта Люнгар, а всего через пару недель после этого исчезла с лица земли. «Кто владелец этого кафе?» — спросил он девушку в баре. «Жан Ив. Вон он там сидит», — показала она на мужчину солидного вида. Никакой развязной жестикуляции, ничего французского в облике. Карл поднялся и достал полицейский жетон. «Можно спросить, с каких пор вы владеете этим замечательным заведением?» — спросил он, предъявив жетон. Судя по любезной улыбке хозяина, в этом не было необходимости. Но что толку от жетона, если все время держать его в кармане? «С 2002 года. Не припомните, с какого месяца?» «А в связи с чем этот вопрос?» «В связи с депутатом Фолькетинга, Миреттой Люнгар. Она исчезла, если помните». Хозяин кивнул. «И она сюда приходила», — продолжал Карл. «Незадолго до того, как погибла». «Это было при вас?» Жан-Ив помотал головой. «Это предприятие перешло ко мне от одного из моих друзей 1 марта 2002 года. Но я помню, что его спрашивали об этом. Не может ли он назвать кого-то, кто видел, с кем она сюда приходила? Однако такого человека не нашлось. Возможно, я бы и запомнил, будь это при мне». Карл тоже улыбнулся. Возможно, что и так. Хозяин производил впечатление наблюдательного человека. «Но вы опоздали на месяц». «Что поделаешь, бывает», — сказал Карл, пожимая руку владельцу кафе. Тем временем Вигга успела подписать все, что было разложено перед ней на столе. Она всегда очень щедро раздавала подписи. «Дай-ка мне посмотреть». Карл вытянул бумаги из руки Хугина. Демонстративно разложив перед собой стандартный контракт, набранный мелким шрифтом, он уставился в него невидящим взглядом и подумал: «Столько людей ходит по земле, не подозревая, что с ними может случиться». В этом зале холодным февральским вечером сидела Миретта Люнгар и глядела в окно. Ждала ли она от жизни чего-то совсем другого? Или еще тогда догадывалась, что несколько дней спустя канет в холодную пучину Балтийского моря? Когда Карл вернулся на рабочее место, Асад был по уши занят наверху, общаясь с секретаршами. Карла это вполне устраивало. Встреча с Вигой и ее ходячим покойником выкачала из него все силы, и теперь ему было просто необходимо немного посидеть, задрав ноги на стол и погрузившись в царство целительных снов. Но не успел Карл так посидеть и 10 минут, как некий внутренний позыв вытолкнул его из медитативного состояния. Это ощущение хорошо знакомо всякому полицейскому. Женщины называют его интуицией. Заговорил опыт, который не давал покоя подсознанию. Это было предчувствие того, что определенный ряд конкретных действий в итоге неизбежно приведет к определенному результату. Открыв глаза, Карл посмотрел на записки, прикрепленные магнитами к доске. Потом поднялся и вычеркнул на одном листке служащее социального ведомства в Стевнсе. В списке под заголовком «Проверить» осталась телеграмма секретарши в Кристиансборге, свидетели на Шлезвиг-Гольштейнском пароме. Телеграмма, полученная Мириеттой Люнгар, все-таки не могла пройти мимо ее секретарши. Кто в Кристиансборге вообще принял телеграмму Валентинку? Почему все так уверены, что это могла сделать только сама Мириетта Люнгар? Ведь в тот момент она, кажется, была завалена работой, как никто другой из членов Фолькетинга. Если рассуждать логически, телеграмма должна была пройти через руки секретарши. Не то чтобы Карл подозревал секретаршу в том, что она непременно сует нос во все бумаги шефа, но все же. Вот что его встревожило. «Нам пришел ответ от Telegrams Online», — объявил показавшийся в дверях Асад. Карл вскинул голову. Они не могли сообщить, что в ней было написано, зато у них зарегистрировано, кто ее послал. Чудное такое имя. Асад посмотрел в записку и прочитал. Таге Багенсен. «Они говорят, что телеграмма была от кого-то из Фолькетинга. Я только это хотел сказать». Передав листок Карлу, помощник уже повернулся, чтобы уйти, но добавил. «Мы собираем материал о той аварии. Меня ждут наверху». Карл кивнул, затем взял трубку и набрал номер Фолькетинга. Ответила ему служащая секретариата радикального центра. Она говорила любезно, однако сказала, что, к сожалению, Тагге Багенсен в отъезде, уехал на уикенд на Фарерские острова. «Ничего», — успокоил девушку Карл. «Я свяжусь с ним в понедельник. В таком случае хочу вас предупредить, что в понедельник Багенсен будет очень занят, просто чтобы вы знали». Тогда он попросил соединить его с секретариатом демократов. Там тоже трубку взяла секретарша, только очень усталая, и сказала, что вот так сходу ничего не может ответить. Но если она, дескать, не ошибается, то последней секретаршей Мириетты Люнгар была девушка по имени Сёс Норуп. Карл подтвердил, что именно так ее и звали. Не то чтобы она была такой уж незапоминающейся, продолжал голос в трубке, просто здесь очень недолго проработала. Тут вмешался голос другой секретарши, которая подсказала, что Сёс Норуп перешла сюда вроде бы из ДСЮЭ, Датского союза юристов и экономистов, а потом туда же вернулась, хотя ей предлагали остаться у преемника Мириетты Люнгар. «Вобла была сушеная», — произнес кто-то еще, и это, по-видимому, освежило память остальных девушек в комнате. «Так и есть», — с удовлетворением подумал Карл. «Таких, как мы, положительных, надежных зануд, люди запоминают надолго». Тогда он позвонил в ДСЮЭ, и, что бы вы думали, все в секретариате хорошо помнили Сёс Норуп. Нет, она не вернулась на старое место. Куда-то ушла и как в воду канула. Положив трубку, Карл покачал головой. Как-то вдруг в его работе все пошло так, что с какого бы конца он не принимался за дело, все нити приводили к бесследному исчезновению. У него совсем не вызывало восторга перспектива пускаться на поиски секретарши, которая, может быть, помнит что-то про телеграмму, которая, может быть, укажет на некую личность, которая, может быть, встречалась с Миретой Люнгер в кафе и, может быть, знает что-то о том, в каком настроении та находилась 5 лет назад. Пожалуй, лучше уж разузнать, насколько Асад с помощью здешних секретарш продвинулся в деле расследования той проклятой аварии. Следователи обнаружились в одном из вспомогательных помещений в окружении разложенных на столе факсов, фотокопий и разных бумажек. Впечатление было такое, словно Асад открыл центр по работе с избирателями для участия в президентской кампании. 3 секретарши трещали без умолку, а Асад подливал чая и старательно кивал при каждом новом повороте этой светской беседы. Удивительно результативный метод работы. Карл осторожно постучал по дверному косяку. «Похоже, вы собрали большое количество документов», — произнес он, кивая на бумаги, и почувствовал себя невидимкой. Одна только фру Сёренсен удостоила его взглядом, хотя это и не доставило ему большой радости. Он молча удалился в коридор и впервые после окончания школы испытал что-то похожее на ревность. «Карл Мёрк!» — раздался у него за спиной голос, который тотчас же заставил его забыть о горьком чувстве поражения и ощутить себя победителем. «Маркус Якобсен сказал, что вы хотели поговорить со мной. Назначим время для встречи». Обернувшись, Карл тут же поймал взгляд Моны Ипсен. «Назначить встречу? Еще бы, черт возьми!»